Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами продолжим цикл передач, посвященных наградам Российской империи. У нас традиционно гость, которого мы зовем для того, чтобы поговорить на темы фолиористики, то есть исторической дисциплины, которая изучает наградные знаки. Замечательный специалист в этой сфере, заместитель главного редактора журнала «Самблюнг коллекция», кандидат искусствоведения Михаил Михайлович Тренихин, он же научный сотрудник Государственного музея-заповедника Царицына, человек, который разбирается в данном вопросе, как, я уж не знаю, один из 10, может быть, лучших специалистов Российской Федерации. И сегодня он нам поведает об иностранных по происхождению орденах Российской империи, для того, чтобы расчистить ему поле для просвещения, я сделаю небольшую историческую справку. Дело вот в чем. Конечно же, первые ордена, которые введены были в наградную систему Российской империи, то есть, например, орден святого Андрея Первозванного, орден святой Екатерины, орден святого Георгия, имеют, безусловно, русское происхождение. Но вместе с тем, Российская империя время от времени испытывала влияние других культур, других цивилизаций и, кроме того, включала в себя территории, которые имели собственную наградную систему и собственные традиции государственности. В силу этого в наградную систему Российской империи приходили гости, визитеры, которые порою становились настолько привычными, настолько удобными и комфортными представителями семейства российских императорских наград, что задерживались в ней надолго и становились неотъемлемой частью семьи наградной системы империи. Ну, а теперь я предоставляю слово Михаилу Михайловичу. Здравствуйте.
Добрый день.
Начнем с самого, пожалуй, экзотического ордена во всей системе наград Российской империи, с Мальтийского креста, с Мальтийского ордена, или, как он правильно называется, давайте вы правильно его назовете, чтобы я, не дай бог, не ошибся в названии, оно длинное.
Орден, на самом деле, Иоанна Иерусалимского.
Вот, то есть орден как раз святого Иоанна Иерусалимского.
Святого Иоанна Иерусалимского, да, как вы правильно сказали, Мальтийский орден, но я думаю, что даже тем, кто не знаком с наградными системами, собственно говоря, сам Мальтийский крест, раздвоенные ласточки на такие хвосты, форма Мальтийского креста, наиболее известна. А вот это в данном случае такой белый крестик, который, ну, большинству, наверное, будет знаком по нашивкам на орденских одеждах. Мы имеем в виду средневековый орден рыцарский, монашеский, иоаннитов. А, ну, собственно, откуда сквозь века эта символика и пришла в наградную систему Российской империи. Ну, и в первую очередь связана эта награда, конечно, с именем императора Павла I, Павла Петровича.
Напомним, 1796-1801 годы правления.
Да, да, совершенно верно. Но надо сказать, что вот связи с Мальтой были и при его матушке, при императрице Екатерине II. Вот сейчас как раз в Царицыно знаковое событие, значит, до 12 января 2020 года привезена впервые за 230 лет Мальтийская Екатерина, так называемое, значит, полотно императрицы Екатерины II кисти Левицкого, которое было сделано специально в дар приору Мальтийского ордена и отправлено на Мальту. Екатерина с Георгиевской лентой, опять-таки орденская тематика, наша самая любимая. И действительно связи с Мальтой налаживались, поскольку Мальта очень хорошая средиземноморская база, и Россия, укрепляя свое положение на Средиземном море, особенно в борьбе с Османской империей, конечно, была заинтересована в такой базе, поэтому связи такие налаживались дипломатическим путем по всему Средиземноморью. Но именно Павел I...
Другое дело то, что Великобритания, государство, которое само было заинтересовано в стратегически важных пунктах на море, с тревогой смотрело на эту растущую активность Российской империи и впоследствии на какое-то время поставило под контроль Мальту, а проникновение в Средиземное море мимо Великобритании для российского флота было, в общем, делом, в принципе, невозможным. Итак, Мальта.
Да, совершенно верно. И вот именно в правление Павла, ну и частично еще и его сына Александра I, с 1798 по 1817 годы, то есть это прям рубеж 18-19 веков, Мальтийский орден, орден Святого Иоанна Иерусалимского, становится одной из высших наград Российской империи, включен в число российских орденов манифестом Павла I об установлении в пользу российского дворянства ордена Святого Иоанна Иерусалимского.
В принципе, если я правильно понимаю, получение этого ордена означает также членство в организации,
да, орденской корпорации.
Да, орденская корпорация – это, пожалуй, самая архаичная награда, которая в Российской империи сообщает о том, что орденоносец представляет собой также члена древнего, действительно, монашеского ордена, не будучи, в принципе, никаким монахом.
Ну, напомним, что император сам стал магистром Мальтийского ордена.
Более того, те наши слушатели, которые живут в Санкт-Петербурге или в пока еще Ленинградской области, в будущем Петербургской, разумеется, могут посетить город Гатчину и Приоратский замок, то есть место, где, по идее, должно было при Павле I собираться руководство этого ордена.
Да, причем уникальное строение, которое было сделано, что удивительно, из земли. И именно благодаря этому, самортизировав во время попадания немецких бомб рядом, до сих пор строение в прекрасном состоянии. И, в общем, там проводятся концерты сейчас.
И в прекрасной местности.
И в прекрасной местности, да, чуть-чуть в отдалении от основного ансамбля. Вот, но совершенно живописная башня, такая напоминающая действительно средневековые европейские замки, но... Желание стать чуть-чуть больше европейцами, чем обычно, видимо, не прошло. Но как бы то ни было, действительно, совершенно потрясающий памятник архитектуры для России уникальный.
Ну вот относительно самого ордена, как часто награждали им, кого, за что, собственно, какую роль он сыграл, или он оказался пятым колесом в телеге российской системы наград?
Нет, ну, на самом деле он выдавался как за военные подвиги, так и за заслуги на гражданской службе. Имел всего три степени. Большой командорский крест и кавалерский, как низшая степень. Ну, имел он и свои орденские одежды. Ну, действительно, как можно было обойти эту тематику, когда мы уже вспоминали об облачениях монахов, да, монахов ордена. Вот. Но что касается награждений, их было не очень много в силу того, что только в правлении Павла были вручения. Вот. Но, правда, надо сказать, что был еще создан в 1798 году специальный знак для награждения нижних чинов, так называемый донат ордена Иоанна Иерусалимского.
То есть дарственный знак.
Ну, вот мы в прошлых передачах говорили о знаке отличия военного ордена, то, что потом стали называть Георгиевским крестом. В данном случае это вот как раз знак отличия для нижних чинов, но при этом, так сказать, человек низкого происхождения, который им награждался, не становился от этого дворянином, с одной стороны. С другой стороны, такой знак давал, например, привилегии, ну, как освобождение от телесных наказаний, к примеру.
То есть, условно говоря, если бы это было в эпоху Средневековья, рыцарь, брат ордена Иоаннитов, похлопал по плечу храброго кнехта и сказал: «Молодец, смельчак, отлично дрался с сарацинами, больше ни единая плеть тебя не коснется». и выдавал знак, который свидетельствовал, что больше не единая плеть.
Да, и маленькая индульгенция. Ну, на самом деле, кроме освобождения телесных наказаний, там еще и право на пенсию из орденских сумм были. И это уже, конечно, как мне представляется, ближе пониманию современного человека, поскольку у нас любые государственные награды, как известно, предполагают выплаты или какие-то льготы, ну, скажем, там, да, платы за квартиру и так далее. То есть вот как раз в самом там, конце 18 века, на рубеже уже 19-го, такие награды тоже давали подобные привилегии.
Ну, а что касается эпохи, которая последовала за убийством Павла I в 1801 году, орден был вынесен за пределы наградной системы Российской империи, он все-таки сохранился. Были ли хотя бы спорадические вручения, или все, на этом был поставлен крест, далеко не мальтийский?
А дело в том, что при Александре I, как вы правильно сказали, в 1801 году награждения фактически были прекращены. Следующий год, 1802, отменяются эти самые льготы, привилегии. Значит, это, наверное, самое неприятное для тех, кто стал кавалерами до того. И было такое положение кабинета министров о недозволении получающим в нынешнее время орден Святого Иоанна Иерусалимского носить оный. Вот, после чего фактически эта награда стала рассматриваться уже как иностранный орден. Таким образом, можно сказать, что как плотно и надолго эта награда не вошла в отечественную орденскую систему. Хотя портретов награжденных довольно много, но мы знаем, что, например, среди награжденных большим командорским крестом ордена Иоанна Иерусалимского были Державин, Румянцев, Ушаков, Суворов. Но вот мне сейчас на память приходит замечательный портрет из Эрмитажа графа Строганова, работы Манье, ну, как раз один из градоначальников Петербурга, и вот изображение сидящего с картой, с планом города человека как раз имеет изображение этого ордена.
Ну что же, в свое время этот орден был популярен, как минимум красив, изящен в своем исполнении, но надолго у нас не задержался. И мне хотелось бы в связи с воинственной эпохой Павла I, чтобы в эфире прозвучал замечательный гимн «Гром Победы, раздавайся» Осипа Козловского. Дорогие радиослушатели, в общем, эта мелодия абсолютно подходит под орденскую тему. Мне хочется сказать как-то так вот строевым манером: это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обозреваем тему «Иностранные ордена Российской империи». И с нами в студии гость Михаил Михайлович Тренихин.
И громогласное «Ура!» наших слушателей.
Троекратное. Ну, в общем, конечно, хотелось бы, но давайте будем милосердны к ним. Поэтому Михаил Михайлович Тренихин, научный сотрудник Государственного музея-заповедника Царицына, заместитель главного редактора журнала «Самрунг-коллекция», кандидат искусствоведения, специалист в сфере фалеристики. Ну, а сейчас мы с вами переходим к совершенно иной награде, которая задержалась в российской наградной системе надолго и стала одной из, можно сказать, несущих опор этой наградной системы. Она несколько раньше появилась в России, чем орден святого Иоанна Иерусалимского, несколько позже в ней утвердилась и стало чем-то таким хорошо узнаваемым, что в русской культуре стали даже, в общем, писать тексты музыкальные, литературные, связанные с историей этой награды. Итак, это орден Святой Анны.
Ну, конечно, сразу, я думаю, большинству вспомнится произведение Чехова «Анна на шее».
И более того, еще и балет «Анна на шее».
Ну, тогда уже еще и фильм по произведению.
Совершенно верно. Ну, вот видите, как широко об этом говорим. Я бы еще сказал роман Сергеева Ценского, связанный с историей обороны Порт-Артура, в рамках которой одной из разновидностей ордена Святой Анны Темляк бросает в печку радикально с политической точки зрения настроенные офицеры. Ситуация несколько неправдоподобная, но из слова... Но из песни слова не выкинешь было и это. Итак, орден Святой Анны.
Да, вы правильно сказали, что надолго он утвердился, как и все императорские ордена, собственно, после революции был упразднен декретом в ЦИК и СНК вот 10 ноября 1917 года. Ну а какова история, собственно, до 1917 года? А история у этой награды долгая, и это была одна из высших наград Российской империи, причем действительно мы сегодня говорим об иностранных орденах, которые появились у нас, и первоначально он был утвержден, этот орден, в 1735 году Карлом Фридрихом, герцогом Гольштейн-Готторпским, в память о своей супруге Анне Петровне, дочери императора Петра I, так что, несмотря на такое происхождение, в общем, корни так или иначе династические были у этого ордена русские.
Романовские.
Романовские, да, да, совершенно верно. Несколько раз менялись правила награждения, статуты, там, 1736, 1737, 1738 годы. Частично уже были и награждения в России, ну, поскольку, естественно, будущий российский император Петр III, то есть это все опять эти династические корни, но только в 1797 году Аннинский орден был законодательно причислен к российским орденам, и тогда же был утвержден статут. Но вот здесь самое сложное, поскольку очень часто он менялся.
Давайте напомним кое-что. Петр III, 1762 год, а вот 90-е годы – это его сын, император Павел I. Между Петром III и Павлом I царствовала матушка Павла I и супруга Петра III Екатерина II, которая этому ордену ходу не давала. Действительно, Петр III был связан с Готторпской династией, для него этот орден был родной даже и без связи с династией Романовых. А вот что касается Екатерины II, то он, вероятно, казался ей чем-то излишним. Но впоследствии, тем не менее, после ее кончины и помимо ее воли, он утвердился в России.
Да, да, совершенно верно. И награждение этим орденом производились так же как за государственную, так и за военную службу. Но достаточно сказать, что, собственно, вот в 1797 году, во время вхождения в состав российских орденов, он был разделен на три степени. В 1815 году, уже после наполеоновских войн, после похода русской армии в Европу, на четыре степени. Ну и надо сказать, что также был причислен Аннинский знак отличия, то, что у коллекционеров традиционно, низшая степень, традиционно зовется клюквой, поскольку такой, знаете, красный круг с крестом наверху, ну, в общем, как держава, наверное, по форме. Так вот, эта самая так называемая клюква носилась на холодном оружии, очень было удобно крепить ее на рукояти. Причем, как я понимаю, в окружении Павла Первого своим приближенным он такие награды давал, но дабы их не видели, можно было прикрыть рукоять оружия рукой, чтобы матушка-императрица не разгневалась на такое.
Иными словами, речь идет о временах, когда Павел I еще был наследником престола, а не императором, но уже раздавал ордена, который учредил для России его отец Петр III. И что касается клюквы, там, если я правильно помню, был еще один знак, помимо круга с крестом, еще и темляк. Вот что это такое?
А темляк – это подвесной такой элемент, который крепился на орденской ленте к гарде на наградном оружии, да, то есть, соответственно, как красиво свисал, то есть это такой, в общем, декоративный элемент, который мы часто можем также видеть на портретах награжденных и, в общем, по этим атрибутам судить действительно о том, что чем человек был награжден. Но бывали георгиевские темляки с георгиевской лентой, также могли быть и с аннинской лентой на аннинском оружии за храбрость.
То есть, иными словами, это ленточка, которая является знаком награждения.
Ленточка, да, с закрепленным еще каким-то элементом утяжеляющим, вот, чтобы она свободно не развивалась.
Кого из известных личностей отметили ордену Святой Анны? Насколько я понимаю, он в XIX, начале XX века стал чем-то абсолютно общепринятым для Российской империи, вошел в систему орденов и для военных чинов, и для гражданских, и для судебной системы. То есть, иными словами, стал просто одной из опор наградной системы.
Ну, совершенно верно. Ниже был только орден Святого Станислава, о котором мы еще сегодня, я надеюсь, поговорим. Но, в принципе, просто вначале шли награждения орденом Святого Станислава третьей степени. Следующие награды, которые могли удостоиться, то есть один из низших орденов, это Святая Анна третьей степени. То есть, практически, это одна из тех наград, с которой, ну, в общем, любой военный или гражданский чиновник могли как идти по карьерной лестнице вверх, получая соответствующие награды.
Ордена Святого Станислава, помните, была и четвертая степень, разве нет?
Нет.
Но прошу прощения, тогда я в данном случае пасую перед специалистом. Анна на шее, это ведь, если я правильно понимаю, знак ордена, который носился в виде креста, действительно, на шее второй степени.
Да. Совершенно верно, потому что если мы говорим о четвертой степени, то это как раз то, что носилось на оружии, а третья на груди, вторая на шее и первая степень на роскошной широкой муаровой чрезплечной ленте, ну, как и другие первые степени орденов.
Надо сказать, что вторая и первая степени уже были знаком отличия для людей серьезного чина и за серьезное отличие. Четвертая и третья степень можно было получить, в общем, просто за безупречную службу в течение долгого времени, при том людям, которые не занимают сколько-нибудь значительное позиции в чиновничьем аппарате или в армии, или на флоте, а вот вторая степень уже показывала, да, это серьезный человек. Вот если кто-то интересуется, пожалуйста, посмотрите телеспектакль по балету «Анна на шее», он же называется «Анюта», и там чиновник, который надевает вторую степень, очень горделиво смотрит на своих коллег. Вторая степень – это повод для горделивого взгляда.
Да, совершенно верно. Но тут надо вспомнить, конечно, табель о рангах. Мы сейчас ее целиком вспоминать не будем, но слушатели, которые заинтересовались, могут поштудировать, посмотреть, соотнести гражданские чины, военные, придворные, министерские и так далее. Но вот достаточно, например, сказать, что кавалером ордена Святого Георгия, напомню, военного ордена Святого Георгия 4-й степени, прослужившим в офицерских чинах не менее 10 лет, дозволялось вручение ордена Святого Станислава 2-й степени, именуя 3-ю степень орденов Станислава и Анны. Ну, то есть вот если какие-то особые заслуги, можно было обойти. А в основном, конечно, шли вот так вот постепенно. и исключения в данном случае только подтверждали правила.
Ну вот вторая степень, это какой уровень приблизительно? Это уровень, насколько я понимаю, высшего чиновничества.
Ну, высшего чиновничества или уже генеральских должностей.
Ну вот, действительно, это очень серьезная награда. Кто был отмечен из известных людей орденами Святой Анны?
Ну, отмечено, на самом деле, было огромное количество людей.
Этот массовый орден, это не Мальтийский крест, это действительно орден массовый.
Ну, давайте вспомним. Воронцов, Разумовский, Шуваловы, Конкрин, Лев Николаевич Толстой, кстати.
Конкрин, министр финансов, Воронцов, один из ведущих дипломатов Екатерининской эпохи, Румянцев, один из ведущих полководцев Екатерининской эпохи. И вы кого-то еще хотели назвать?
Но у нас же все-таки про историю передачи, поэтому хочется вспомнить, ну уж извините, Николая Михайловича Карамзина.
То что как... уж извиняться, мне приятно.
И это, конечно, человек, ну, сказать, человек знаковый, наверное, ничего не сказать, потому что все знают, ну, я надеюсь, по крайней мере, в школе еще проходит активно историю государства российского, по крайней мере, если не читали, то хотя бы знают о существовании этого монументальнейшего труда. Ну и... Собственно, например, за этот труд, за многолетнюю работу, в 1815 году Александр I отмечает Николая Михайловича орденом Святой Анны первой степени. Мне недавно как раз удалось на просторах интернета найти грамоту о пожаловании орденом, и, в общем, говорится там о том, что за труды, которым мы благоволим, за ваши труды в течение 21 года. То есть этот момент еще... Не был закончен весь многотомный труд истории государства российского.
Николай Михайлович Карамзин удостоился Святой Анны первой степени, то есть генеральского ордена, не будучи никаким генералом или министром.
Да, да, совершенно верно. Ну, кстати, надо отметить, что он был еще и кавалером ордена Святого Владимира третьей степени, так что не единственный орден. Но понятное дело, что для ученого мужа награды, ну, конечно, люди такого уровня все равно удостаивались, но не так активно, как военные. Тем приятней.
Тем приятнее. Ну что же, дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем историю иностранных по происхождению орденов Российской империи. И ненадолго прервем нашу беседу, чтобы буквально через минуту возобновить наш с вами диалог.
Исторический час на радио «Вера».